Добрый день, это программа ТЧК. Меня зовут Алексей Дунда. Вы можете видеть нас на платформе Rus.LSM, а также на наших страницах в Фейсбуке и в Ютубе. 20 лет Латвийсгаза имел монопольное право на покупку, транспортировку, хранение и распространение газа в Латвии. И с 2017 года происходит планомерное разделение компании. И на днях Латвийсгаза продает свою часть предприятия газа. Это единственный газораспределительный оператор в стране. И с 1 мая произойдет полная либерализация газового рынка. Все домашние хозяйства, любое физическое лицо сможет покупать газ у того, у кого захочет. Чем будет заниматься теперь Латвийсгаза? Вот об этом мы поговорим с председателем правления предприятия, бывшим премьером Латвии Айгаром Калтисом. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вот, да, с этих последних новостей, с ГАЗО начнем. Вы объявили, что продаете предприятие эстонской компании Eesti Gas. Почему выбрали именно этого покупателя?
Ну, наверное, выбор пал на Eesti Gas за того, что они очень хотели купить, и они очень конструктивно занимались изучением ГАЗО. И, конечно, тот график календарный, который был подготовлен для продажи, они единственные могли его полностью соблюдать. Да? Так что решение в нашем совете должно было приниматься 14 апреля. И на 14 апреля только Eesti Gas был готов подписать договор, полностью согласованный, и они были готовы к покупке.
Это был единственный прецедент? И были ли из Латвии прецеденты?
Да, были, конечно, в течение продажи. Она началась уже после изменения законодательства, когда был принят закон о законе о национальной безопасности, где инфраструктура ГАЗО была признана важной инфраструктурой, стратегической инфраструктурой. И с того момента начался процесс продажи. И я могу сказать, что довольно-таки большой интерес был с разных компаний, мировых компаний. Они были географически тоже представлены, начиная с Азии и кончая Соединенными Штатами Америки, которые изъявили интерес, серьезно, чтобы начать полный due diligence и большие инвестиции, потому что любая покупка такой большой компании тоже стоит денег. Надо ее изучить, и надо контрактовать юридические конторы, экономические конторы. Это было несколько компаний, которые реально начали инвестировать в процесс изучения газа.
Сделка эта объявлена, но она не завершена, чисто юридически уже. Еще не Eesti Gas владелец, и еще должны одобрить эту сделку правительство и Совет по конкуренции. Вот здесь могут у вас возникнуть проблемы?
Могу сказать, что мы подписали пятницу договор. Это значит, что процесс изучения соответствия Eesti Gas требованиям закона национальной безопасности начнется на днях. Скорее всего, правительство тоже объявило, когда они будут принимать решение после того, когда они получат экспертизу служб безопасности. Так что, скорее всего, этот процесс займет, оптимистически, я думаю, это займет пару месяцев, но пессимистически не больше 4 месяцев. В то же время, чтобы согласие дал Совет конкуренции, это тоже процесс может занять до 3 месяцев. И параллельно будет происходить процесс отказа от права первой покупки нынешних акционеров, которым надо свое отношение и отказ дать в течение 1 месяца.
Нынешние акционеры, вы же Латвийсгаза полностью.
Да, но по договору между акционерами Латвийсгаза все-таки при случае продажи ГАЗО они имеют право на покупки первой руки.
То есть «Газпром», «Итера»?
«Маргарита» и «Унипер».
Угу. А есть информация, они могут воспользоваться этим правом?
Я думаю, что таких индикаций сегодня нету. Просто формально, в соответствии акционерного договора, этот процесс надо пройти. Это проходит в течение 30 дней.
Хорошо. Допустим, что до конца года все сложится, вы продадите. Там цена объявлена 120 миллионов евро плюс проценты. Вот что это за проценты, какая там сумма может набежать?
Понимаете, что, правда, подписание договора произошло 14 апреля. Значит, если этот процесс будет затягиваться, конечно, это тоже расходы рефинансирования. Да? Так что эти расходы будут проплачены.
Теперь по поводу ваших акционеров. Вы уже заявили в одном из интервью, что нет препятствий тому, чтобы «Газпром» получил средства от этой сделки, потому что на «Газпром» не наложены санкции. Но при этом ответственная за энергетику министр экономики Илза Индриксона вот заявила следующее. Это определенная ответственность и каждого работника, и руководителя предприятия, чтобы это финансирование или доходы, которые возникли в результате продажи, не поступили в распоряжение санкционированной персоны. И там у нас законодательство, которое надо соблюдать все, вне зависимости от государственной принадлежности или какого-то своего убеждения. Закон един для всех. То есть, насколько я понимаю, министерство экономики считает, что там есть санкционированные персоны.
Я не могу ответить этот комментарий. Мы компания, которая котируется на бирже, и в соответствии всему законодательству, по-любому акционеры имеют право на дивиденды. И там уже биржа, которая получит эти деньги как дивиденды, и потом разрешение банков, которые дадут разрешение перечислять их или задержать их, это не компетенция, совсем не компетенция «Латвиясгаза». Это компетенция всех институций, которые будут потом связаны.
Ну так а может возникнуть такая ситуация, что вы как бы эти средства перечислите, они где-то по дороге застрянут?
Я не могу на этот вопрос ответить, так как я и в предыдущем интервью сказал, на сегодняшний день нет юридических препятствий на части наших акционеров получить дивиденды.
Но это именно по «Газпрому» вы сказали.
Да.
Есть еще такой акционер «Итера Латвия», который находится под санкциями.
«Итера Латвия» не находится под санкциями. Один из акционеров «Итера Латвии» находится под санкциями. Но этот вопрос решается. Не могу сказать, как он решится, потому что это тоже не компетенция «Латвиясгаза». Мы такие вопросы не решаем.
А чья это компетенция? Кто это должен решить?
Ну, во-первых, все надзирающие институции, которые за это ответственны. Во-первых, Министерство, скорее всего, иностранных дел, которое ответственно за санкции. Во-вторых, надзор над движением капитала, скажем. Раньше это была комиссия по
рынку финансов.
Да, по рынку. Да, сейчас это Латвийский банк. Mm-hmm. Так что это не наша компетенция.
А как вообще на деятельность вашей компании вот влияет наличие таких, ну, я буду использовать слово «токсичных акционеров», не знаю, согласны вы с этим словом или нет, как это влияет на вашу оперативную деятельность?
Это, конечно, осложняет на сегодняшний день нашу деятельность, но могу сказать, что эти акционеры не стали ни вчера, ни позавчера акционерами «Латвиясгаза». Это был политическое решение 90-х годов, когда была приватизация «Латвиясгаза», где было политическое решение половину акций продать снабдителю газа, а вторую половину техническому инвестору, как германской компании «Рургаз». Так что это наследство, которое пришло к нам. Так что, конечно, ситуация с началом войны 24 февраля, она сложная. Но до сих пор, скажем так, «Газпром» не санкционированное предприятие, такого решения нету. Есть какие-то части «Газпрома», которые там арктическая добыча, там что-то санкционировано, но именно продажа и транспортировка газа, она не санкционирована. Так что мы можем полноценно функционировать, но, конечно, опечаток он свой оставляет.
Вот СМИ писали, что литовский Клайпедский газовый терминал отказался с вами сотрудничать, поставлять вам газ как раз-таки по этим причинам.
Да, есть у нас такие случаи, когда в связи с структурой наших акционеров какие-то участники рынка не хотят с нами сотрудничать.
И тогда у меня вопрос. Как вы получаете газ, если литовцы вам по этой причине газ не поставляют? Из России вы не можете получать газ по причине закона, который принят с 1 января, запрещено получать газ. Где ваш источник газа?
Ну, во-первых, могу сказать, что в нашем регионе это Клайпеда не единственный поставщик газа. Так что у нас есть договор с инкотерминалом Финляндии, так что мы можем там газ покупать, можем покупать на секундарном рынке и можем покупать через Польшу с Европы газ. Так что возможности покупки сегодня мы не чувствуем проблемы в этом.
Согласно вот закону о национальной безопасности, который вы уже сказали, граждане России и Белоруссии не имеют права голоса в стратегических предприятиях. Вот, то есть до того момента, как ГАЗО был частью Латвиясгаза, членов Совета Латвиясгаза, которые являются гражданами России, не принимали участие, не могли принимать участие в решениях вашего предприятия. После того, как вы этот актив продаете, у вас больше нет стратегического предприятия. Означает ли это, что россияне, которые в Совете Латвиясгаза, теперь смогут голосовать на собраниях, принимать решения?
Я думаю, что вы неправильно интерпретируете 10-й пакет санкций. У нас был свой независимый совет в ГАЗО. И 10-й пакет санкций говорил о том, что они не имеют права быть членами совета или правления в ГАЗО. Никаких ограничений насчет присутствия совета или правления в Латвии с газа 10-й пакет об этом не говорит. Так что, когда вышел 10-й пакет санкций Европейского Союза, члены совета, представляющие российскую сторону, были исключены из ГАЗО, из правления, из совета.
Ну а в Латвиясгазе они работают?
Да.
И они принимают решения? Потому что Латвиясгаза не стратегическая.
Да, это просто торговая компания.
А известно ли вам что-то о планах «Газпрома» по поводу Латвиясгаза? Долго ли они будут акционерами вашего предприятия?
Я думаю, что все вопросы, они постепенно должны каким-то образом решаться. Ну, во-первых, сейчас у нас был сложный процесс продажи газа. Он сейчас завершится, когда будет продано газо, тогда мы будем понимать, какое отношение всех наших акционеров в торговой компании «Латвиясгаза». Потому что я знаю, что для акционеров тоже есть ограничения. Не все могут участвовать в торговых компаниях. Так что изменение структуры акционеров, скорее всего, станет после того, когда будет полностью завершена сделка с ГАЗО. О том отношении с одним или другим акционером мы тогда будем и знать. Сегодня, на сегодняшний день, пока ГАЗО в нашем владении, акционеры свое отношение к будущему не изъявляли.
Но как вы считаете, следовало бы ли «Газпрому» и «Терралатвии» выйти из состава акционеров «Латвиясгаза»?
Ну, знаете, это не компетенция правления. Я наемный работник.
Ну,
я не могу за них эти вопросы решить. Но, скорее всего, этот вопрос станет. А если будет покупать или, возможно, будет продать эти акции, они, скорее всего, это решение будут принимать в одну или другую сторону. На сегодняшний день у меня нет никакой конкретной информации, что такие переговоры ведутся, что есть покупатель. Но в моем распоряжении нет такой информации.
То есть, как завершится сделка с ГАЗО, тогда могут быть уже...
Я думаю, тогда уже акционеры будут позиционироваться насчет будущего.
Понятно. 1 мая. Не только праздник труда, но и праздник свободного рынка газа. Теперь ваши клиенты – частные лица, домашние хозяйства, которые покупают у вас газ для приготовления еды или отопления, выходят на свободный рынок. Что это значит для ваших клиентов?
Ну, в принципе, ничего особо, большие изменения не происходят, потому что вы знаете, что рынок уже был открыт в 2017 году. Единственное регулируемое предприятие на этом рынке было «Латвиясгаза». Мы были поставлены с первого дня в невыгодных конкурентных условиях, потому что государство нам регулировало тариф, а все остальные участники рынка могли свободно предлагать газ участникам, потребителям газа. Так что были ситуации, когда наш тариф был дороже, тогда мы почувствовали какой-то отход наших клиентов конкурентам. Когда наш тариф был ниже, чем цена на газа на рынке, опять все возвращались к нам. Так что мы там особых таких больших изменений с 1 мая, я не думаю, не почувствуем. Будет опять какое-то схождение клиентов, но они в один месяц уйдут, другой придут. Так что этот не вопрос. Скажем так, что такое впечатление, что все кардинально изменится 1 мая, такого не будет. Будет то же, что все было. Единственное, что на этот раз Латвиясгаза сама сможет решить, за какую цену они хотят продавать газ. Раньше такого не было.
Конкретно, бабушка с газовой плитой. клиент «Латвиясгаза». Что ей нужно знать, что произойдет 1 мая? Вот для нее конкретно.
Ну, для нее ничего не изменится. У нее есть договор с «Латвиясгазой», она останется с «Латвиясгазой». Ей ничего, никакой новый договор не надо заключить. Если она захочет уйти от нас из-за того, что там цена не нравится или какие-то другие причины, они тогда пойдут к другим торговцам и перезаключат новый договор. А так, если они остаются с «Латвиясгазой», они остаются, и мы свои тарифы уже опубликовали на следующее полугодие универсальную услугу, она будет примерно 8,4 цента за киловатт-час без налога. С налогом это будет где-то 10,2 цента за киловатт. Так что цены сравнительные, и я думаю, что наше предложение стабильное на полгода, она очень выгодная для наших клиентов.
Ну, я посмотрел тоже ваше сообщение на бирже. Тариф снизится для тех, кто использует газ для приготовления пищи, на 37% от того, что сейчас, для тех, кто использует на отопление, на 24%. Где, ну вот, за счет чего вы скидку такую смогли предоставить?
Ну, во-первых, знаете, что последний тариф регулированный был фиксирован на уровне 78 евро за мегаватт-час газовая цена. Так что, так как газ сегодня на бирже стоит в рамках 45-47 евро за мегаватт-час, там и эта разница.
У вас теперь будет только один универсальный тариф на полгода, каких-то других не будет вариантов? Ну, как по аналогии, как с электричеством. Есть биржевой тариф, можешь...
Нет, мы индивидуально всем потребителям, которые захотят заключить нам индивидуальные договоры, мы, конечно, можем это сделать. Но чтобы не усложнять и не сделать там хаос на рынке, потому что, представляете, у нас 355 тысяч клиентов, и если все в один день захотят перезаключить договоры, или там, что это просто будет большой хаос, никто это не может реально обслуживать. Потому мы и сделали простой подход. Мы дадим универсальную услугу, которая сравнимая с нашими конкурентами. Но если кто-то из наших клиентов захочет заключить индивидуальный договор, ну, на условиях там биржевого тарифа или на условиях других, они, конечно, это могут сделать. Но это не будет тогда сотни тысяч. Ну, это будет индивидуальный, который отдельно кто хочет это сделать.
Цена природного газа, вот ее конечный тариф для потребителя, это она... От самого газа зависит на 60% примерно. Остальное это там налоги, распределение и так далее. Как вы видите вот эта амплитуда между вами и конкурентов? Какой будет разница? В рамках какого коридора эти цены будут?
Ну, они меняться? Очень похожи, я скажу, там нету, там нюансы просто. Знаете, что газовая цена для всех сегодня одинакова, никаких преференций ни у кого нету, на бирже она известна. Она котируется каждый день и каждый месяц. Так что разница просто продукт и услуги будет. Ну, там она будет отличаться, кто там даст на 12 месяцев, кто на 24, кто на полгода. И там я не вижу больших разниц. Но, конечно, как вы правильно сказали, сама газовая цена только немножко больше половины дает от окончательной цены. Очень большую часть дает налог на добавленную стоимость, акцизный налог и потом тариф на транспортировку и тариф на распределение. Это все у всех одинаковое.
Ну хорошо, если у всех все одинаковое, почему они должны оставаться у вас?
Ну, это вопрос у клиентов надо задавать, не мне.
Какие вы видите свои преимущества, если цена примерно такая же?
Во-первых, мы самая большая компания, которая обслуживает домашних клиентов. Очень долгое время мы это уже делаем, десятилетиями. Так что я думаю, что от счастья никто не ищет.
Хорошо. Чем «Латвиясгаз» вообще будет теперь заниматься? Ну вот какая ваша стратегия развития? Вот у вас был газу, вы этим занимались. До 2017 года у вас вообще все было. Кто вы теперь?
Ну, мы будем газовая торговая компания.
Вы только на Латвии будете ориентироваться?
Нет, мы все время работаем и на финском рынке, и на литовском, и на эстонском рынке, и можем думать и о других рынках, так что мы будем специализироваться профессионально только от торговли.
где ваши источники газа, тогда еще раз повторюсь. Допустим, можете ли вы торговать, к примеру, российский газ в Финляндии? Или там тоже такой же закон, как у нас?
Нет, в Финляндии такого закона нет. На сегодняшний день, так как финская сетевая компания развивала терминал Инку, они закрыли границу России на капитальный ремонт, и газ России в Финляндию не поступает. Весь газ, который поступает в Финляндию, он поступает или с терминала, или с Балтиконнектора, с нашей прибалтийской стороны. Так что там тоже нет. Но возможности в нашем регионе импортировать российский газ сегодня нет таких возможностей.
Физических?
Физически нет.
Хорошо. Где ваши источники газа?
Нет, в мире LNG можно покупать и продавать, так что это не проблема. Везде можно, в Африке, Нигерии купить, в Египте можно купить, можно Катаре купить, в Саудовской Аравии, в Америке, Норвегии. Ну, так что это не проблема сегодня. Были бы оборотные средства, были бы мощности для хранения. Это, ну, профессиональная деятельность торговой компании. Могу сказать, что для Латвии с газом на следующий газовый сезон мы полностью снабжены всеми мощностями на все стороны, как говорится, сетевого развития и хранилища. Так что, ну, тут вопросов нету.
То есть такой ситуации, как в прошлом году, когда мы не знали, там, протянем эту зиму или не протянем, больше нету?
Ну, я думаю, что в нашем регионе, так как у нас есть газовое хранилище, которое дает какую-то буферную защиту, такой проблемы нету. Но помните, в прошлом году была проблема, что был резко прекращены поставки с России из-за того, что президент России вел платежи в рублях, и в нашем регионе никто это не акцептировал. Был период, когда реально газа не было. Это было прошлым летом. За того или цена электричества подскочила, потому что производство электричества не происходило в латвийских термоцентралях. И была такая ситуация. Но на сегодняшний день хранилище, я думаю, зайдем в новый сезон, примерно 40-45% она уже будет заполнена. И заключенные контракты даст возможность ее заполнить полностью. Так что в этом сезоне в нашем регионе я не вижу больших рисков недостачи газа. Другое дело, что мы не знаем, какая будет цена. Потому что тут очень много спекуляций об этом. Ну, скажем, сейчас еще никто не думает о наполнении хранилищ для следующего отопительного сезона, потому что только апрель месяц, еще старый сезон не закончился. Но если, например, на мировом рынке вернется Китай, который поднял цены в 2021 и 2020 году очень резко из-за того, что они просто покупали весь газ, который был доступен в мире, тогда, конечно, мы можем прийти опять к большому росту газовых цен ближе к осени. Но вопрос, будет ли Китай покупать, какое будет экономическое развитие Китая, на этот вопрос, конечно, сегодня ответов полностью нет. Так что я думаю,
вы допускаете, что такая ситуация, как в прошлом августе, сентябре, когда 320 евро стоил газ?
Ну, такое я не допускаю. Но то, что газ может подорожать по сравнению с сегодняшним днем, это я допускаю.
Ну, вот сейчас 40. Каков ваш прогноз?
Ну, я думаю, что если полностью будет исключен трубопроводный газ Европы, ну, больших потребителей, эта цена, она не у нас вообще ничего не влияем на уровень цены. Уровень цены, в принципе, создается в Нидерландах, Германии, в Австрии, Франции, где большие потребители газа. Если трубопроводный газ будет исключен, тогда, конечно, LNG в мире не хватит. И понятно, те страны, которые исторически себя снабжали сжиженным газом, они просто этот газ будут закупать за любую возможность, потому что у них нет сети, не развиты сети трубопроводные. И тогда, конечно, газовая цена может даже удвоиться до осени. Но в то же время мы сегодня не можем это сказать, мы не знаем. Сегодня цена имеет тенденцию все-таки стабилизироваться Я думаю, что каждый житель Европы заинтересован, чтобы не вернулись к уровню прошлого года.
С другой стороны, и каждый житель Европы заинтересован, чтобы мы вернулись к уровню 2019-2020 года. Если сейчас 40, тогда было там 20.
Ну, в 2019 году было бы даже 10 евро.
Вот это реально вообще, в принципе?
Думаю, что нет.
Через 10 лет?
Но это зависит от того, какое будет производство и какое будет снабжение. Зависит от ситуации, геополитической ситуации. Так что, ну, я не думаю, что в ближайшие годы мы можем вернуться исторической цены на природный газ.
А вот вы сказали, если будет прекращена там доставка трубопроводного газа, как это может произойти? Что должно случиться? Что может случиться?
Ну, тут два сценария. Или Россия не будет Европу поставлять, или Европа не будет покупать. Mm-hmm. На сегодняшний день надо понимать, что все большие страны Европы покупают российский газ. Только в нашем регионе нету. Мы не покупаем.
Германия разве покупает?
Да, конечно. Газ поступает. Ну, он в систему европейскую поступает. Через Украину, да, mm-hmm. через Турцию. Да, так что, видите... Видите, это, ну, более все-таки геополитический вопрос.
В прошлом году прибыль Латвии с газа составила 39 миллионов, оборот 689 миллионов евро. Это рекордная прибыль и оборот?
Ну, знаете, конечно, наверное, если смотреть исторически, наверное, это рекордное. Но это больше зависело от того, что мы правильные бизнес-решения приняли в прошлом году. И покупали газ, когда он был дешевый, и не покупали, когда он был дорогой. Так что это была, ну, правильная стратегия выбранная, которую мы с первого дня, с начала войны приняли, да, что надо покупать все, что можно купить на рынке, пока цена не подскочила.
Так а вы рассчитываете на такую прибыль в обозримом будущем?
Нет, я думаю, что такая, видите, при стабильном рынке невозможно уровень прибыли повысить. Он все-таки, ну, стабильный, да. И сегодня стабилизация цен, она просто дает тоже стабильное понятие о будущем. А такие большие колебания, вы знаете, сколько европейских газовых компаний обанкротилось. Из-за того, что цены выросли. Латвия с газа заработала, а другие обанкротились. Так что тут все-таки, ну, стечение обстоятельств и правильные решения повлияли на результат.
Есть Клайпедский терминал в Литве, есть в Эстонии, ну, в Финляндии, наверное, это так правильнее говорить, терминал газовый. И обсуждается терминал в Скулте. И, как я понимаю, с этим терминалом у его инвесторов, с правительством... Ну, возникли проблемы. Правительство сказало, что мы не будем гарантированно покупать объем этого газа, который хотел бы, чтобы инвесторы, правительство гарантировало эту закупку. Как вы вообще видите развитие терминала в Скулте? Это, будет ли он построен и нужен ли он?
Ну, я не могу, это не моей компетенции говорить о таких политических проектах. Ну, конечно, для торговцев чем больше точек поставки, тем лучше на рынке. Так что Латвия с газа была бы заинтересована, чтобы этот терминал был. Но мы никак не можем повлиять на эти решения. Если политики порешат, что лучше платить деньги литовцам, эстонцам или финнам, тогда такое решение будет. Но если все-таки они решатся, что для национальной безопасности, энергетической безопасности важно, чтобы терминал был бы и Латвии, они примут другое решение. Но это не в наших силах. Я, как торговец, был бы заинтересован, чтобы было больше точек поставок.
То есть правительство может самостоятельно оплатить этот терминал и построить его?
Я думаю, что это давно надо было сделать. Давно надо было сделать. И Connexus, когда было разделение Латвии с газа, и Connexus стал отдельной компанией, этот вопрос поднимался. И тогда тот же инвестор из Скулты были заинтересованы вместе с Connexus этот проект реализовать. Это, скорее всего, было 5 лет назад. Но тогда решения не были приняты. Сегодня, когда уже есть конкурентные проекты, скажем, я знаю, что осенью полностью будет завершен проект Палдиски, там эстонское правительство откупило Палдиский терминал у частных инвесторов. И сейчас их сетевая компания Эллеринг ведет последние инвестиции и будет смотреть за новым ФСРУ, чтобы поставить корабль там. Ну, конечно, когда уже будет Винко, Палдиски, Клайпеди, конечно, тут я понимаю инвесторов Скулты. Но если нет гарантий, как же, мы еще четвертый, да? Так что это политический вопрос, это не вопрос ко мне.
Как вы вообще видите развитие газового рынка в Латвии в, ну, на ближайшие там, 5 лет? На всех последний год нам показал, что нужно использовать альтернативную энергию, уходить на щепу, на солнечные батареи и так далее. Что-то для газа останется?
Нет, это тоже такая авантюра. Авантюра, которая все-таки требует серьезного анализа. Но я думаю, что природный газ не можно в нашем регионе ничем заместить. Только, наверное, атомной энергией. Так что природный газ по-любому будет играть главную роль в будущем, в ближайшие десятилетия. Потому что базовые мощности нельзя ничем другим покрыть. Когда есть ветер и светит солнце, то электричество есть у всех. Она ничего не стоит. А когда его нету, тогда его нету нигде. Так что базовые мощности все-таки самый главный вопрос энергетической безопасности. Поставим мы там очень много солнечных батарей или очень много ветряков, это по большому вопросу не решает ничего. Это решает только диверсификацию рисков, это не решает базовые мощности. Так что природный газ все равно будет играть самую главную роль до тех пор, пока не будет найдено или водородное решение, или атомная энергия. Так что надо понимать, что вопрос о энергетической безопасности стоит в главную очередь. А то, что делать с этим всем электричеством, которое будет альтернативно производиться одновременно, но это уже будет следующая проблема правительства и государства. Что с этим всем делать тогда?
Накопители какие-то.
Ну да, но это тоже вопрос больших инвестиций. Как мы знаем, и все равно накопление тоже дает большие убытки. Сколько тогда эта энергия будет стоить? Да?
А как так вышло вообще, что к 2022 году Латвия оказалась на 95% зависима именно от российского газа, при том, что долгие годы говорилось о том, что должна быть страна энергонезависима и диверсифицировать своих поставщиков?
Ну, на этот вопрос, скорее всего, все были довольны дешевым российским газом. Начнем с того. Потому что российский газ был намного дешевле LNG, который привозился с других мест. И мы знаем, как Клайпедский терминал 5 лет мучился, чтобы все литовское общество содержало этот терминал. Потому что сжиженный газ был намного дороже российского газа. И такой необходимости экономической не было. А политической решительности тоже не было. Да, но я помню, я был премьер-министром, я подписал договор между правительством и строительством новой атомной электростанции в Литве после закрытия Игналины. Это было в 2006-2007 году. И тогда проект предназначался, что за 15 лет эту станцию японцы нам построят. Ну, в 2021 году она должна быть готова. Была. Ну, это тогда была полная альтернатива, и тогда газ бы не играл вообще существенную роль в нашем регионе, если была построена новая атомная станция. Но такого не произошло. Так что...
А почему не произошло? Вы можете дать ответ?
Ну, скорее всего, эти вопросы надо задавать последующим правительствам, после моего правительства, почему этот проект был загублен. Но по большому счету мы бы пришли к 2022 году полностью независимы и еще экспортировали бы электричество.
Вы, сейчас такой личный вопрос, вы чувствуете на себя негативное влияние соцсетей, окружения, людей, не знаю, там, прохожих, политиков, о том, что вот вы чуть ли не являетесь предателем Родины и слугой «Газпрома» вот за последний год?
Ну, знаете, я никогда не служил никому, я служил государству и себе, так что это такое. Оппоненты, конечно, могут разные аргументы перед собой ставить, и они, скорее всего, это и делают. Но могу сказать, что я не вижу негативного отношения ни на улице, ни отношения с людьми. Так что я работаю с уверенностью из-за того, что я работаю, никому не служу.
Ну и последний вопрос тогда у меня. Вы в свое время стали автором... Нет, предпоследний вопрос. Вы в свое время стали автором фразы про 7 тучных лет, которые ожидают Латвии. Ну и вам после этого долгие годы прилетало, потому что 7 лет, к сожалению, оказались короче. А вот следующие 7 лет, какими они будут для Латвии вот до 2030 года? Каким вы видите развитие страны?
Я думаю, что я очень обеспокоен нерешительностью, невозможностью принимать решения нынешних политиков ничего хорошего не предвижу, если так будет продолжаться, как сейчас это все проходит. Я думаю, что будут довольно-таки большие проблемы. Мы видим, как экономика буксует, мы видим, как мы теряем людей в нашем государстве. У нас нет политики, как это все возместить. И самое главное, нет никакой решительности, никакой стратегии. Так что я не очень оптимистичный. Насчет тех 7 лет, действительно, мы были на самом пике своего развития. В 2006 году ситуация в экономике была просто отличной, да. Но то, что кризис в Соединенных Штатах в 2008 году привел к коррекции, и наши политики сделали все, чтобы сузить экономику, чтобы ее сократить, но это и результат сегодняшний. Мы видим все время, что мы сокращаемся, и нет никакого оптимизма, что мы сможем опять вернуться к пути развития.
Ну, с вами поспорят по поводу того, что мы были на пике. Мы были на пике, потому что много кредитов взяли. Развивали это строительство, развивали эти цены на недвижимость.
Ну и отдали все свои деньги скандинавским банкам. Вот в чем проблема. Самая главная проблема 2008 года, если другие страны, даже Великобритания, Польша, Швеция, могли девальвировать свои национальные валюты и проучить банкиров, которые раздали всем частникам деньги, то, что в Латвии была введена политика кредитования на евро, привела к тому, что мы не могли использовать этот инструмент как девальвации национальной валюты, и мы в одну ночь могли списать эти кредиты, которые безответственно скандинавские банки раздали нашему обществу. Так что это требует дополнительного анализа. Мы просто все эти кредиты повесили на население.
Но главным противником девальвации был глава банка Латвии Рим Шлейн.
Да, но это и была политика латвийского банка. Давайте берите все кредиты евро. Были процентные ставки на латвийских латах намного выше, чем на евро. И когда мы пришли к кризису, и надо эти деньги были вернуть, то Латвия, честно, эти деньги вернули евро. По сравнению с другими государствами, которые с помощью девальвации списали эти лишнюю прибыль, которую получили банки за безответственное кредитование.
Так что было делать, если у населения кредиты все в евро?
Не надо было делать политику, чтобы люди брали кредит евро. Всегда надо в местной экономике кредитоваться национальной валютой. Риски, валютные риски должны стоять на плечах банков. А это не было сделано.
Ну вот. Ну и теперь последний вопрос. Про хоккей. Наступает, грядет, вы глава Федерации, Латвийской Федерации хоккея. Что нас ждет за чемпионат? Кто приедет, какие игры, сколько туристов? Чего нам вообще ждать?
Ну, во-первых, у нас будет одна группа, 8 команд. Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Казахстан и Словения. Мы сыграем круговой турнир. Потом два четвертьфинала. Надеюсь, что Латвия в них будет играть. Так что эти игры будут проходить в Риге. Могу сказать, что интерес иностранных туристов очень большой. Особенно хорошо продаются все игры Чехии, Словакии, Швейцарии. Неплохо продаются игры Норвегии. Так что, конечно, латвийские игры тоже понятно, по каким причинам хорошо продается. Так что будет большой хоккейный праздник в Риге. Но, скорее всего, самое большое спортивное мероприятие за последние 15 лет.
Тут болельщики жаловались, дороговато билеты стоят.
Ну, они, конечно, не могут стоить дешево, потому что, во-первых, если по сравнению с финским правительством, где финское правительство освободило билеты от налога добавленной стоимости, то Латвия полностью этот налог хочет от наших любителей хоккея получить. Это сразу очень большая часть цены билета. Но в то же время, если сравнить средние цены на финской группе и латвийской группе, то, конечно, наши билеты все равно, несмотря на то, что у нас налог на добавленную стоимость на 20% в среднем дешевле, чем в Финляндии.
Ну вот приедут туристы, скажите, вам не будет стыдно за то, в каком состоянии Рига находится, окрестности, центр?
Ну, я думаю, что еще до 11 мая у нас сейчас будет, как говорится, большой субботник, да, субботу там приведут порядок, да. После весны всегда это все не смотрится так хорошо, как когда уже будут яблони цвести, каштаны, и ситуация, я думаю, в городе будет намного лучше.
Ну, хорошо, и я на это тоже надеюсь. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на мои вопросы. Это была программа ТЧК, а завтра как раз-таки поговорим про Ригу. В гостях будет вице-мэр Риги Вилнис Кирсис. Ну, с ним про дороги пообщаемся. Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго. Пока.